Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. И сейчас в эфире наша передача «Беседы о вечном». Я вам представляю моего собеседника. Это протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, дорогая Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами продолжаем говорить, рассказывать об иконах Пресвятой Богородицы. И сегодня икона так называется «В скорбях и печалях утешение». Икона такая, я бы сказала, не слишком распространенная, название не слишком распространенное, но икона являла необыкновенные чудеса. Ну вот начнем, наверное, как-то вот с истории.
Да. В этой книге вот очень интересно говорится.
Книга, да, Тамары Бортниковой, журналистки, писательницы и краеведа «Встреча об истории храма в честь Сретения Господня в Старопышминске». И вот пишет об этом храме Тамара Бортникова. И вот, говоря об этом храме, конечно, рассказывает о ее святынях.
Да, иконе, и вот в частности.
В частности, об этой иконе, да?
В частности, об этой иконе, и вот именно здесь вот есть такие сведения о том, что эта икона, она стала известна с 17 века. Патриарх Константинопольский, вот,
Афанасию III Патилларию, патриарху Константинопольскому, принадлежала эта икона по преданию, да? А происходит она из Афонского, ну, Свято-Андреевского скита.
Да. Потом она, патриарх передал это в Отопецкий монастырь на Афон, а потом обрелась она именно в Андреевском скиту, русский Андреевский скит, и вот она там.
На Афоне.
На Афоне. И, в общем-то, даже были сказаны слова, вот, что пусть она будет вам в скорбях и печалях утешения.
Ага. Вот то есть вот, так и назвали ее.
Да, да, да. То есть вот, как, вот, от тех, кто вот передавал эту икону.
После смерти святителя в 1654 году она перешла старцу, жившему на покое в Отопецком монастыре, и в день открытия Андреевского скита, это 1849 год, митрополит Григорий подарил икону первому игумену скита Виссариону Толмачеву. Перед кончиной в 1862 году игумен Виссарион передал икону братии с такими вот словами, как вы сказали, пусть вот она будет отрадой и утешением в скорбях и печалях.
То есть, видите, как-то вот название даже, вот, ну, видимо, это Матерь Божия, так было ей угодно, чтобы вот такое название было. Ну и, в общем-то, мы знаем, Валентина Федоровна, что монастыри Афона и русские Пантелеимонов монастырь, и другие монастыри, они молятся за весь мир, и в те времена, в XIX веке и раньше Афону помогали материально здесь у нас в России, и сейчас тоже это,
и
в общем-то, происходит.
Помогают,
то есть такое взаимное общение, молитвенное, и вот все. И вот, устрояя вот этот скит, монахи этого монастыря, они побывали в России именно вот с этой иконой, собирая пожертвования для обустройства именно вот монастыря, то есть материальную помощь. Вот в то же время они молитвенно помогали. Ну и вот началась слава этой иконы в 1863 году. В Вятской губернии, в город Слободской, как раз и с Афона прибыли для сбора пожертвований.
Да-да-да.
И там иеромонах Паисий вот эту икону, он в скорбях и печалях утешения, он привез. И этот образ был богато украшен сребло-прозолоченной ризой с бриллиантовым венцом на главе Богоматери. Он был поставлен в женском Христорождественском монастыре в храме Рождества Христова.
Ну и, в Слободском,
да, в
Вятской губернии. Да.
Ну и давайте немножко скажем, что собой представляет вот эта икона.
Да, образ, как
образ.
Он выглядел, этот образ, первоначально.
Он выглядел таким образом, что
Божья Матерь с младенцем.
Да, Божья Матерь
и
младенец.
Ну и не только ведь, да?
Да, и, значит, там были, значит, ну, на этой иконе тоже изображения святых великомучеников Георгия, Георгий Победоносец, Дмитрий Солунский, они на конях, святой Иоанн Предтеча, святой Иоанн Богослов, преподобный Антоний, Ефимий, Ануфрий, Савва Священный, святители Спиридон Тримифунский и Николай Чудотворец.
Сколько святых,
то
да?
есть множество mm-hmm. святых. Видите, разного чина и звания. Тут и воины, тут и преподобные, святители. То есть, в общем-то, вот Матерь Божия в окружении вот этих вот святых, что вот интересно.
Mm-hmm. Матерь Божия с младенцем, да. В окружении святых.
В окружении святых. Ну и вот mm-hmm. вернемся к тому, как эта икона именно вот прославилась.
Угу.
И когда иеромонах Паисий прибыл в Слободской, то и икона там с ним, граждане города этого день и ночь спешили толпами поклониться чудотворному образу. И благодать угу. Божия тогда же изволила прославить икону вот, угу. Своими чудотворениями. И как раз вот 2 декабря или по церковному 19-го, ноября 1863 года такой случай, такое исцеление.
Чудесный
случай, да. И
уже
эта икона,
такие чудеса начались, да, да. Сразу.
И, значит, и именно в этот день и с тех пор почитается эта икона.
А что произошло?
Что же это за чудо? Давайте посмотрим. 18-летний сын бывшего священника из села Выморгское Вятского уезда Николая Неволина, Владимир был немым в продолжении 6 лет. И опечаленный mm-hmm. отец, он целый год лечил мальчика, вот в самом начале еще, но язык болящего оставался без движения. То есть он сначала был говорящим,
uh-huh. вот, а потом вдруг
онемел,
да?
Вот, онемел, да, 6 лет это продолжалось. То есть сначала он, значит, его лечил. И, беспокоясь о судьбе сына, он, отец, отдал его на несколько лет учиться живописному искусству Александра Пашкина, ну, там тоже uh-huh. в этом городе.
Uh-huh.
И Владимир, надо сказать, что он терпеливо переносил свое горе, и через 2 года он уже владел кистью живописца, то есть он писал uh-huh. иконы,
uh-huh.
и, значит, это Александр Пашкин, он брал его в разные села для писания икон для иконостаса.
Угу.
То есть достаточно такой вот способный был молодой человек, сын священника. Но вот, тем не менее, он был немым.
Угу.
То есть, вот.
Угу.
Ну и дальше что происходит?
Но,
а дальше стало известно...
Ну, как
известно,
и все, то есть он стал угу. прикладываться, видимо, к иконе, да?
Да?
Ведь вот,
ну, вот, ну, вот смотрите,
ее же привезли.
Да. Угу. Вот смотрите, как было. Когда икону привезли, то узнали об этом вот Владимир, и там у него с ним еще были товарищи, которые тоже, и они решили отслужить молебен у иконы Пресвятой Богородицы. И рассказывается в повествовании, что у них не было достаточно денег для того, чтобы вот заказать молебен, и они сложиться решили и отслужить молебен. И другие товарищи их тоже поддержали. И вот согласились 18 числа утром ноября.
Угу.
Они поспешили в обитель вот эту Христорождественскую города Слободского. Но святая икона с раннего утра была вынесена из храма для служения перед ней молебнов в домах граждан. То есть икону по домам граждан. Ну, тогда такой распространен был обычай даже. Вот, кто желал, мог пригласить,
ее...
принести.
Да, 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 по домам.
Да, угу. по домам. Ну и вот живописцы, вот эти иконописцы, они целый день прождали икону в угу. монастыре. Они следовали, они даже следовали за иконой.
Угу.
И, в общем-то, только после вечерней им удалось исполнить свое намерение, то есть отслужить молебен. Когда отец Паисий и иеромонах, сопровождавший икону, вернулся с иконами в церковь, они все трое перед образом, ну вот трое, то есть Владимир, сын священника,
друг
его товарищи,
его, да.
Да, они пали перед образом Царицы Небесной. Молебен окончился, они начали прикладываться к образу, и вдруг произошло дивное знамение милости Богородицы. Едва Владимир коснулся своими устами ее образа, как почувствовал, что с ним происходит нечто необычайное. И живописцы, иконописцы вернулись домой, сели за свою работу, иконописания. И с Владимиром в одной комнате находился брат хозяина, вот этого Пашкина, Гавриил. И смотря на него с задумчивостью, Владимир вдруг сказал: «Какой чудный бриллиантовый венец на Божьей Матери».
И сам удивился.
Да, и сам удивился, что вот он сказал эти
слова.
Просто удивился, даже ужаснулся, говорится вот в описании этого чуда. И с удивлением спросил Гаврила: «Неужели я говорю?» Вот Гавриил уже был поражен вот этим вот происшедшим, что мог только сказать: «Молись, молись, Володенька». Так вот ласково его сказал. Ну и вот со слезами пал Владимир там перед иконой Вседержителя, и по совету товарища своего немедленно поспешил снова в обитель, чтобы поблагодарить Матерь Божию. Радость отца, родных вообще, конечно,
да,
описать было невозможно.
Представляю, что, да, какая это было, какое да, чудо такое.
Потому что шесть лет он так
да.
вот. Шесть лет он не говорил, немым был. И это вот оно сразу же как-то обошло, ведь все горожан именно вот это вот.
Да тут потом пошли чудеса, пошли от иконы этой.
Пошли чудеса. Ну, прежде
исцеление.
Чем, вот, Валентина Федоровна, знаете, вот что хочется здесь, видимо, сказать, дорогие радиослушатели, что исцеление произошло, но в этом же вот повествовании у Евгения Поселянина рассказывается о том, а почему, собственно, немота-то произошла. Он потом рассказал, Владимир, почему немота произошла.
Так.
А произошла она потому, что некто как-то вот незадолго перед тем, как вот он стал немым, ему было такое видение, очень ясное, четкое, и было сказано повеление, высказано повеление, чтобы он нечто передал своему отцу, то есть священнику, понимаете? И так случилось, что он этого не сделал. Вот, этого не сделал. И потом уже еще раз было видение.
Еще повеление было.
Да, повеление было. И, в общем-то, с предупреждением, что будет наказан. И вот так вот.
То есть он потом был и наказан
за
то, что
был наказан,
не исполнил,
не исполнил это. То есть он как-то вот проявил какое-то такое нерадение. Нерадение к повелению, видимо, Божие такое было. Какое это было повеление, сейчас неизвестно. И вот, вот это вот неизвестно, но тем не менее, видимо, что-то важное очень. Вот поэтому, видите, как, дорогие братья и сестры, надо относиться внимательно к жизни своей. Вот наш небесный покровитель нашего края, святой Симеон, говорит, что у него даже хартия там в руке: «Внимайте себе». То есть, чтобы мы внимали и
внимательны
себе,
были,
и внимательны вообще были
в жизни, вот, в духовной жизни, да,
вот, потому что, видите, может быть какое-то и повеление, которое нужно исполнить.
За которым последует, если не исполнишь, наказание.
Да, конечно.
Да, какое-то, да.
Ну и вот.
Ну не наказание, это, наверное, скорее испытание такое,
да,
да? Испытание. Но он понял,
да,
почему
да.
он получил вот этот такой вот урок, да?
И причем, что вот интересно, значит, в Божьей, в нашей вере православной, что человек получает какое-то вот такое вот, как бы вот наказание, что ли, в то же время он и получает утешение, вот, то есть возможность как-то вот покаяться, возможность оплакать свой грех и обратиться, и попросить усердно помолиться. И нередко именно то, кем оказывается такое вот утешение, это Матерь Божия, вот ее иконы, вот такие вот иконы.
Она спасительница,
да, спасительница.
Да. Ну вот, перейдем еще к другим, так сказать, чудесам, да, вот там интересные вот тут моменты такие, исцеления. 22 ноября свободно заговорила бывшая до этого косноязычной дочь дьячка Сретенской церкви Параскева Овчинникова. 24 ноября исцелились от паралича ног крестьянин Николай Ворожцов, от болезни ног 7-летняя Ксения Кайсина, от припадков 3-летний Петр Лихачев, 25 ноября от беснования Шуктомова, 5 декабря от воспаления кости 4-летний Василий Кибардин. За 2 месяца было зафиксировано множество подобных свидетельств. Представляете, вот
да,
пошли
да, да.
чудеса.
Множество, то есть, видите как.
И вот этот же Владимир Неволин, он же иконописцем был, он сделал список иконы, который там же и находился, в Христорождественском монастыре. Его украсили ризы, изготовленные на Афоне, совершали крестные ходы. Ну, вот в Сретенском-то соборе, в Старопышминске находится.
Да, да.
Вот теперь бы поговорить об этом списке, ну, да?
Об этом тоже сейчас, конечно, надо сказать. Вот смотрите, чудеса эти произошли в 1863 году начались. И вот после этого, уже позднее, значит, в марте 1890 года эта икона была снова привезена, но уже, то есть она ведь принадлежала братьям Афонского монастыря, вот, и она была привезена в Санкт-Петербург, и с тех пор она стала святыней Афонского Андреевского скита. Там был Андреевский скит.
В Санкт-Петербурге?
Да, в Санкт-Петербурге. Ну и вот, как бы, где же сейчас находится вот именно эта икона? Ведь прошло столько времени, годы лихолетия такого. Вот, и, в общем-то,
ну, по сути,
сейчас...
дело 19-й, вот 20-й век, да?
И вообще, значит, да, поскольку это, то есть, такие чудеса происходили в России, то было решено оставить вообще икону у нас именно в нашей стране, вот именно в Петербурге. После революции монахи этого подворья, где в Петербурге находилась икона, в 1929 году они были изгнаны с подворья. Икону вместе с афонским мощевиком перенесли в Санкт-Петербургский Никольский собор, где чудотворный образ пребывает в настоящее время. То есть Никольский собор, который никогда не закрывался в Петербурге, Никольский морской собор.
Может быть, по той причине, что не закрывался, все-таки чудеса, а Мать Божия творила и продолжала творить даже в такое тяжелое время.
Ну и вот и так получается. Вот посмотрите, дорогие радиослушатели, что поскольку, значит, такие чудеса и в Вятской губернии, там вот в Петербурге были, по всей стране, то желание было многих верующих людей в разных городах нашей страны и селах обрести такую икону, список этой иконы. И вот одним из списков оказался именно Старопышминский список вот в храме Сретения Господня.
А до этого он хранился в музее, вот в годы лихолетия.
Ну, это в годы лихолетия, а сам по себе еще в XIX веке, вот когда вот пошли чудеса, то по просьбе прихожан, и вот в этой книге, давайте посмотрим, значит, в книге Тамары Александровны Бортниковой рассказывается, что есть сейчас старинная фотография, где виден иконостас Сретенского храма в Старопышминске и вся восточная часть храма, и можно разглядеть икону, вернувшуюся в этот восстановленный храм. То есть был в Поругане, ведь он тоже.
Да.
И, значит, икона вернулась из музея, и вот видно, что она стоит, вот эта икона в скорбях и печалях утешения, перед левым клиросом, уже вынута из хивота. Но в этом случае и не обязательно нужно было бы наглядное свидетельство с помощью фотографии. Дело в том, что на иконе есть надпись «Сия святая икона Божьей Матери писана и освящена в Святой горе Афонской в русском общежительном ските святого апостола Андрея Первозванного. Посылается благословение в храм во имя Сретения Господня, подобнее святой чудотворной иконе, именуемой в скорбях и печалях утешения, находящейся в узком общежительном ските святого апостола Андрея Первозванного, в котором хранятся части святых мощей святого первомученика архидиакона Стефана, преподобного Григория Синаита, преподобного мученика Михаила, я же Усавы Освященного, преподобного мучениц Игнатия Нового, Ефимия, Акакия, Ефимия, Игнатия. И написано она для Сретенского храма. Эта копия более сложна по сюжету.
Там добавляются еще, да, святые? Вот.
Вот, посмотрите, тут Архангел. Интересно, сама икона изображения, и эта икона держится двумя архангелами. Михаил, Гавриил и Гавриил.
Так, икона Божьей Матери в скорбях и печалях утешения написана на средства прихожан прихожан, видимо, да, Старопышминска, на Святой горе Афон для Сретенского храма Пышминского завода. По архивным данным, она прибыла до 1901 года, то есть где-то прямо в начале 20 века. Mm-hmm. И вот крупные такие фигуры – это архангел Михаил и Гавриил. Вот здесь вот на самые такие крупные фигуры. А они держат, в свою очередь, икону, вот эту вот икону «В скорбях и печалях утешения», где Божья Матерь, святые, вот которых мы перечисляли, да, в начале.
Mm-hmm. Причем, посмотрите, внизу изображение, по всей видимости, вот этого афонского скита святого апостола.
Свято-Андреевского, да?
Да, Андрея Первозванного, то есть вот.
Mm-hmm. Да, интересная икона, интересная, необычная, да? Необычная.
И вот это, и нам тоже пример, посмотрите, как вот такое вот родение именно граждан вот этого селения
Старопышминска,
и стремление, чтобы этот образ был тоже и здесь у них тоже.
Там вообще очень много в этом, в Старопышминском храме, Сретенском, там вообще очень много икон афонского письма. Дело в том, что Старопышминск где-то много лет назад, еще до революции, был городом таких золотопромышленников. Они же мыли золото по реке Пышме, ходили с драгой. И очень богатое это было поселение, оно процветало, денег много было у золотопромышленников. И, конечно, они вот благоукрашали храм вот такими замечательными иконами, необычными иконами афонского письма. Там и сейчас очень много святынь сохранилось, несмотря на годы вот эти вот раздора.
Люди хранили.
Кто дома хранил, кто часть в музее сохранилась, частично были переданы в музей, там они сохранились. Но слава Богу, дошли до нас.
Такое родение было вот тоже о своем храме, о благоукрашении. Вот это все. Вот поэтому, дорогие братья и сестры, как-то будем тоже стремиться именно к такой вот жизни, к жизни такой, ну, более такой подвижнической такой вот. Uh-huh. Потому что вот с чего произошло вот это вот прославление этого списка, мы говорили, видите, что вот именно вот бывает какое-то вот такое нерадение, вот и в результате мы оказываемся в таком состоянии. А сейчас ведь у нас особенно в наше время расслабленное благами, цивилизациями, удобством, комфортом, в погоне за всем вот этим.
Ну, как бы люди начинают удовлетворяться вот этим всем, да, материальным, и совершенно не как
равнодушными оказываются.
Не думают о духовном совершенно, развитии своей души, сердца.
Вот, даже вот посмотрите, вроде бы и кто-то в храме там вот ходит, но вспоминая, скажем, советские годы, скажем, вот уже пожилые люди говорят, вот ведь то было бесплатно, это было можно, квартиру можно было как-то получить, там то другое все, вот с каким-то сожалением таким вот вспоминают, но забываем о том, что в те годы очень много людей страдало за веру, сколько было убито, сколько в тюрьмах страдало.
Да, сколько новомучеников, да,
сейчас? Сколько новомучеников, конечно. Это же все, вот это все.
Целый сон.
А сейчас мы, значит, оказываемся, может быть, нередко в сложных и трудных условиях, и немощь, и болезнь, и все. И поэтому нам
Поэтому и оказываемся в сложных условиях, потому что мы очень много потеряли вот на том пути, неровном пути нашем послереволюционном.
И знаете, кажется, надо искать не в ностальгии о том вот прошлом, что вот было.
Не переживать об этом. Не расстраиваться, что это было, время хорошее.
Все-таки обратиться к Пресвятой Богородице, вот, которая в скорбях и печалях утешения.
Покаяние нужно нам, батюшка, покаяние в первую очередь. Мы ведь так и многие это ведь до сих пор не раскаянные.
Нет, конечно. И вот посмотрите, в таких вот сложных условиях, недавно мне пришлось книгу об одном старце читать, архимандрите Ипполите Халине. Вот он о себе даже говорил, что какая у него сложная была жизнь. Он говорил, что 40 лет он в монастыре жил как в аду, то есть трудности претерпевая вот эти, разные трудности. И единственным его утешением это была вера именно, обращение к Господу, к Матери Божией.
Ну, вот это вот новомученики, да, да, наши, вот сон новомучеников российских, и... которые претерпели много и молились. Даже тогда говорят, что молитва-то была, она такая очень глубинная, покаянная. Да. И вот они даже, многие, когда вот это время кончилось и вышли, они говорили, что вот Господь, видимо, сподвигнул их на то, вот это время, может быть, специально было дано для того, чтобы вот такая вот молитва проникновенная шла, да,
да.
Из глубины сердца.
И, кстати, знаете, что интересно? Вот здесь вот мы об этом сейчас с вами говорим. Помнится, что вот он, когда еще только был послушником Глинской пустыни и был исцелен
Кто?
От тяжелой болезни, вот этот архимандрит Ипполит Халин, то спросил у старца, вот вы, батюшка, вас не будет когда, то есть вы почиете, значит, а кто будет вот вместо вас? А он посмотрел на него и сказал, а ты будешь. Вот. То есть, и потом он действительно стал таковым. И поэтому... Вот нам сейчас нужно как-то не скорбеть о том, что вот там в советские годы, там, например, пожилым,
что было. Что мы лишились каких-то там, да, благ этих.
Да, потому что благ лишились. А мы должны именно становиться таковыми, какие были наши предшественники, которые не вздыхали там о земных благах, которых они лишились, а они, значит, обращались именно к Богу и к молитве.
Даже в тех условиях, в условиях лагерей, всяческих расправ над вот этими священнослужителями, верующими людьми, издевательств всевозможных, разорение церквей.
Да, да. И вот, наконец, еще один момент, когда, значит, люди приходили к нему, говорили, вот, жалуясь вот то, другое, вот о том, о другом. Он говорил, не скорбите, у вас только все начинается. То есть начинается настоящая духовная жизнь.
Конечно.
То есть раньше
с испытаниями,
жили, раньше жили, может быть, благо в этих благах, вот этих.
Они отвлекали от
Бога, забыли
жизни, от Бога отвлекали.
А сейчас лишились, может быть, где-то и здоровья, стали немощными, и, может быть, и такими вот. Но началась, вот вспомнили о Господе, и поэтому не надо унывать.
Да.
И вот они вот нам этот пример показывают.
И показывали,
и, и показывали до сих пор.
До сих пор,
и даже вот
всей своей жизнью, подвигом
и,
таким.
И вот смотрите, еще вспоминается такая картина, стоят монахи в такими скорбными лицами, перетерпевающими такие вот трудности, такие, может быть, непосильные даже для человеческой души. И вот к ним подлетают ангелы. И когда ангел подлетит, он обнимет человека так вот крыльями своими, поцелует в лоб, и смотришь уже, какая радость неземная у этого монаха. То есть они молились перед Господом, Матерью Божией, и получали такое утешение, и Господь, и получив это утешение, они как бы снова отправлялись по этому земному пути, как бы Господь говорил.
В скорбях и печалях утешение получали.
Да, получали в скорбях и печалях утешение, и снова должны были идти и возвращаться, исполнять то дело, которое они делали. А Господь утешает снова, вновь и вновь, и Матерь Божия.
То есть Бог-то нас никогда не забывает. Вот пример, чего это? Это то, что мы должны только обратиться к Богу и Божьей Матери. А они уж нас никогда не оставят. Никогда.
Ну и вот, посмотрите, может быть, уже вот в конце нашего разговора скажем о том, что икона эта, в общем-то, редкая она. Хотя вот в храме у нас Святой Ксении Петербургской, например, на Восточном кладбище есть такая бумажная литография, что ли, под стеклом, от старинная.
Вот эта икона?
Да, и специальной службы какой-то этой иконе нет, но вот когда мы обращаемся к этой иконе, то, значит, в церковной традиции у нас это поется тропарь, кандак, и акафист иконе «Утоли моя печали».
То есть вот перед этой иконой, значит, поется кандакт и тропарь, а иконы Божьей Матери «Утоли мои печали».
Да? То есть они как-то вот сходны.
Пересекаются.
Да, пересекаются, и названия-то их. И вот посмотрите, какой это тропарь. «Утоли болезни, многовоздыхающие души мои я, утолившая всякую слезу от лица земли. Ты бы человеком болезни отгонишь и грешных скорби разрушаешь, тебе бы все стяжахом надежду и утверждение, Пресвятая Мать и Дева».
Вот такое вот. Замечательно. Ну что ж, будем заканчивать нашу беседу. Я напомню, что сегодня в студии был протоиерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам, батюшка, за то, что вы пришли и рассказали нам об иконе Божьей Матери в скорбях и печалях утешения. До новых встреч, до свидания.
До свидания, с Богом.